ведь придут к нам сегодня друзья и принесут счастливую весть. Внемлите, вставайте и идите по дороге и смотрите. Мы приготовим большой костер и будем печь сморы во имя света». Он подмигнул Харпер. «Не задерживайтесь, и я оставлю для вас печеньку». Она хотела спросить, чье это предсказание, но время скакнуло, и вот она уже шла по дороге под черным беззвездным небом. Вдали еще гремели Talking Heads, радостно обещавшие спалить все дотла. Харпер торопилась. Очень не хотелось остаться без сморов. Интересно, кто привез для них шоколад и зефир? Наверное, тот же, кто предсказывает пикники. Она так спешила, что чуть не споткнулась о лежащего на дороге человека. Харпер еле успела отскочить в высокую сырую траву. До автобуса, который стоял ниже по склону холма, она еще не дошла. Нельсон Гейнрих поднял голову и посмотрел на Харпер. Она узнала Нельсона только по уродливому рождественскому свитеру. Половина лица была освежевана, так что ясно были видны красные мышцы. Мутные добрые глаза таращились с блестящей алой маски. Нельсон в точности напоминал анатомический бюст, стоявший когда-то на полке в лазарете. «Я говорил, что доберусь», — сказал Нельсон. «Надеюсь, сморов хватит всем. Я привел друзей». У подножия холма взревел фрейтлайнер. Черный дым валил клубами из выхлопной трубы позади кабины. Нельсон прополз чуть вперед, еще чуть-чуть, подтягиваясь на руках. Внутренности, длинные канаты кишок, тянулись за ним. «Давайте, ребята!» — заорал он. «Я говорил, что покажу, где их искать. Давайте угостимся сладеньким. Ложку сахара каждому!» Харпер бросилась на утек. Она бежала не так быстро, как раньше. На восьмом месяце беременности она бежала с резвостью и грацией женщины, несущей большое мягкое кресло. Но, по крайней мере, она обогнала Нельсона, да и фрейтлайнер еще не тронулся с места, так что на холм Харпер взобралась первой и попала в круг света от громадного костра. Невероятных размеров яркое пламя над горой углей размером с коттедж, гигантские языки, лижущие нависающую ночь. Вместо звезд небо покрывали созвездия тающих искр. Харпер открыл рот, чтобы закричать, но услышать ее было некому. Никто не стоял вокруг костра с зефирками на прутиках. Взрослые не сидели рядышком с бутылками сидра, дети не пели и не гонялись друг за другом. Они не веселились у костра, они горели в костре. Огромная оседающая куча черных трупов. Пламя вырывалось из выжженных глазниц обугленных черепов. Жар бился в грудных клетках. Костер весело потрескивал, тела шипели. На самом верху сидел Ник. Харпер узнал его. Обгоревший и высохший труп смотрел на нее блестящими глазами и яростно жестикулировал. «Сзади, сзади, сзади!» Она обернулась как раз в тот момент, когда Джейкоб врубил сирену фрейтлайнера, и бешеный рев разорвал воздух. Грузовик остановился в 20 футах от Харпер. Фары погасли, и ее бывший муж перестал быть темным силуэтом за рулем. «Вот и я, милая!» — заорал он. «Ты и я, крошка! Что скажешь?» Он со страшным хрустом переключил передачу, фары вспыхнули, и ужасно яркий свет, ужасно... Глава 19. Яркий свет фонаря бил ей в лицо. Она заморгала и села, ладонью заслоняя глаза. Во рту ощущался вкус желчи. Харпер попыталась заглянуть за источник света. Там стоял Ник. Широко распахнутые глаза на милом личике, волосы в очаровательном беспорядке. Он приложил палец к губам. «Шшш!» и показал на отца Стори. А у того были открыты глаза, и он улыбался Харпер. Старой, мягкой, доброй улыбкой Дамблдора. И взгляд был чист и внимателен. Харпер повернулась к нему, свесив ноги с койки. Рядом с кроватью отца Стори в мелкой тарелке тускло догорала свечка. Тихим, нетвердым голосом отец Стори произнес: «Время от времени мой друг Джон Руквуд подначивает меня, говоря, что изучение богословия для развития интеллекта не полезнее, чем дыра в голове. Из объяснений Ника я понял, что вы спасли мне жизнь, просверлив череп четвертьдюймовым сверлом. Это очко в мою пользу. Надо сказать Джону». Его глаза блеснули. «И еще он все время говорит, что у религиозных людей закрытый разум. Так разве мой теперь не открыт?»
«Вы помните меня, отец?» — спросила Харпер.
«Помню. Вы медсестра. Я совершенно уверен, что мы друзья, хотя, боюсь, не могу припомнить ваше имя.
Вы постриглись. Наверное, это сбивает меня с толку. Вы Джульетта Эндрюс?»
«Нет, нет, не так».
«Харпер», — подсказала она.
«А, обрадовался он. «Точно, Харпер». Отец Стори снова нахмурился. «Харпер Галлоус. Почти. Уиллоус».
Харпер взяла его за запястье. Пульс был сильным, ровным, неторопливым.
«Как ваша голова?» «Гораздо лучше, чем левая нога», — ответил он.
«А что такое у вас с левой ногой?»
«Как будто паук укусил».
Харпер подошла взглянуть на его ступню. Между большим и вторым пальцами обнаружился волдырь, действительно похожий на укус паука. Были и другие, старые отметины. Кусали и прежде, и вокруг образовался желтеющий синяк.
«Хм», — согласилась Харпер, — «кто-то укусил вас».
«Очень жаль. Наверное, я была слишком занята дырой в вашей тыкве. У вас было серьезное внутричерепное кровоизлияние. Вы чуть не умерли».
«И давно я в отключке?» — спросил он.
«Чуть больше 2 месяцев. Несколько раз приходили в себя в последние дни. После удара по голове возникли серьезные осложнения. Было, по крайней мере, 2 приступа с разрывом в несколько недель. Один раз я уже думала, вы не выкарабкаетесь».
«Инсульт?»
Харпер присела на край койки. На языке жестов она спросила у Ника, где штука ухом слушать сердце, и тот отправился к полке за стетоскопом.
«Вы говорите с моим внуком на языке жестов?» — спросил отец Стори.
«Ник — прекрасный учитель». Отец Стори улыбнулся. Потом наморщил лоб.
«А если был инсульт, почему у меня речь не нарушена?»
«Это случается не всегда, как и частичный паралич. Но вы чувствуете обе руки? А ноги? Нет онемения в лице?»
Он погладил бороду, ущипнул себя за нос.
«Нет». «Это хорошо», — задумчиво проговорила Харпер. Перед ее мысленным взором возник и тут же исчез раздувшийся красный паук между пальцами ноги отца Стори. Ник принес стетоскоп. Она послушала сердце. Ритм четкий. И легкие. Чистые. Проверила зрение отца Стори, попросив следить глазами за кончиком ватной палочки, которую двигала к носу и обратно.
«Я опять впаду в кому?» — спросил он.
«Вряд ли».
«А откуда капельница?» Отец Стори смотрел удивленно.
«Долгая история. За эти месяцы многое изменилось». Глаза отца Стори блеснули надеждой.
«Нашли лекарство? От чешуи?»
«Нет», — сказала она.
«Нет. Но, разумеется. Иначе мы уже не прятались бы в лагере Уиндом, а вы лечили бы меня не в лазарете».
Отец Стори присмотрелся к ней, и улыбка поблекла.
«Кэрол, что она натворила?»
«Давайте пока сосредоточимся на вас. Хотите глоток воды?»
«Хочу. И хочу услышать ответы на свои вопросы. Думаю, я в состоянии делать 2 дела одновременно».
Харпер не стала просить Ника принести воды, а встала и налила сама. Нужно было время подумать. Вернувшись к койке, она держала чашку, пока отец Стори пытался поднять голову. Отпив глоток, он откинулся на подушку и облизал губы.
«Думаю, лучше будет, если Кэрол сама с вами поговорит», — сказала Харпер.